Томский благовест. Информационная программа «Полдень, 21 век».
Еще раз приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире. С вами «Полдень, 21 век». За пультом Александр Акин. И я рад представить вам свою гостью, Анастасию Николаевну Кошечко, профессора, доктора филологических наук, директора Центра аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания Томского государственного педагогического университета.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Я хотел бы начать наш разговор с небольшой цитаты, которая обозначит, так сказать, рамки нашего разговора. Это цитата из выступления популярного священника из Санкт-Петербурга, протоиерея Сергия Филимонова. Он много пишет, много печатает, в современной русско-православной прессе. У него книжки, статьи. И вот, пара цитат, иллюстрирующих то, о чем мы сегодня поговорим. На вопрос, заданный, тут вот не указано кем, но просто вопрос. Может ли гармонично жить семья, в которой один из супругов любит побыть в кругу семьи, а другому интересны новые люди, новая информация? Вот что отвечает отец Сергий Филимонов. Такая семья не может жить гармонично, потому что одному интересно одно, другому другое. Будут возникать семейные конфликты. Однажды ко мне пришел мужчина и говорит: «Я прожил с женой 30 лет, но больше я с ней жить не буду, хочу разводиться. Я человек верующий, но я как так больше не могу. Я нашел себе женщину, она со мной везде ездит. Я на рыбалку, и она на рыбалку. Я за грибами, и она за грибами. Я люблю лес, и не могу без леса. Я за клюкву, и она за клюкву. А жену о чем не прошу, она все принимает в штыки. Я просто замучился, а та живет моими интересами». Я пригласил его жену на разговор. Жена пришла, я спрашиваю: «Тебе что, сложно оторваться от дома и поехать в лес за грибами? Что это, много сил требует?» Она отвечает: «Я не хочу, я устала. Устала и не хочу». Я говорю: «Потеряешь брак». В результате он с ней развелся, и таких примеров можно привести много. На ваш вопрос, но ваш вопрос надо немного переформулировать. Не один из супругов, а жена должна подчиняться интересам мужа. Как это не неприятно слышать девушкам, но жена должна жить интересами мужа. Так устроено, таков духовный закон. Если жена не живет интересами мужа, то возникают трудности, дисгармония в семье, и брак распадается. Ну и дальше он говорит: «Бывает, женщина жалуется: да мне 10 лет не нужна эта дача, эти помидоры, но муж любит эти помидоры, и ты вынужден их поливать, ездить с ним на дачу, он там умиротворяется». Если женщина принимает интересы мужа, между ними сохраняются хорошие отношения. У каждого свое. Один мужчина рыбку поймает и радуется целый день, что добыл ее для семьи. Другой насобирает ягод и грибов. Жена должна учиться жить интересами мужа и поддерживать их всегда. Многие думают: сейчас понапрягаюсь, а дальше все пойдет автоматом. Автоматом не пойдет. Как только у супругов оказываются разные интересы, возникают конфликты. Поэтому почему мужья изменяют своим женам и уходят в другие семьи? Потому что возникает дисгармония в семейных отношениях. Ну и дальше там идет тоже разговор по поводу того, что вот интересы туда-сюда, и вот вопрос, как вести себя, чтобы муж чувствовал главой семьи, и он, опять же, протоиерей Сергий Филимонов, он отвечает: муж должен не чувствовать себя главой, он должен стать главой семьи. От женщины для этого требуется очень много. Сейчас, к сожалению, сложность в том, что очень много неполных семей. Одна моя знакомая, ну, там дальше. Однако неполных семей все равно. Так, сейчас, секунду, конец цитаты. Вот. Мальчику, который вырос в семье без отца, чрезвычайно сложно стать главой семьи. Если жена ему не поможет, подножку подставит, то никогда не вырастет главой семьи, так и будет, что называется, за женой. Каждый супруг должен брать на себя ответственность, выполнять функции. С мужем из неполной семьи жене, возможно, придется выполнять свои функции, и мужские, и это нарушит ее нормальное семейное состояние. Я почему привел эту цитату? Это один из таких популярных спикеров современной русской православной церкви. Вот он, может быть, не так распиарен, как Ткачев или покойный там Дмитрий Смирнов, или покойный же, опять же, Чаплин. Но, однако, вот это очень расхожее представление у очень многих внутри православного сообщества, и не только у священников, но и многие женщины тоже, так сказать, придерживаются такого. А если взглянуть с другой стороны, например, на социологические исследования, на исследования, например, там мизогинии или мизандрии, тоже социологические, то там вырисовывается другая картина. Например, вот есть интервью достаточно известного специалиста, психолога, социального антрополога Марии Тендряковой. И вот на Росбалте у нее было интервью, и на вопрос журналиста: треть семей в нашей стране – это семьи, где есть только мама. У мальчиков в этих семьях нет перед глазами мужского примера. Становятся ли они от этого более женственными? И вот что она говорит. Однозначно сказать, конечно, невозможно, но парадоксальный момент есть. По этнографическим данным, самое строгое воспитание просматривается в семьях формата «мать и дитя». Он говорит, она говорит, есть исключения, конечно, но в целом в такой формуле семьи весьма строгое воспитание. Поэтому однозначно сказать, что в неполных семьях, где есть только мама и сын, ребенок обязательно будет мягким, нежным, инфантильным, нельзя, скорее наоборот. И вот здесь мы сталкиваемся с двумя такими парадигмами. С представлением, скажем так, пастырей духовных, особенно таких мейнстримовских, ну, если термин модный, трудно применить к представителям священства, но весьма и весьма, скажем так, популярных. И исследования, которые мы видим, скажем так, в науке, в социальных науках, и, в общем, то, что мы получаем, так сказать, вот, что называется, на земле. И как другой полюс, так сказать, альтернативного освоения, изучения этого предмета, вот я хотел бы привести цитату из, как-то вот раньше были карикатуры, там, но это не карикатура, просто смешная картинка, там мемы сейчас называют. Картинка, которую вот я Анастасии Николаевне прислал, она очень характерна на самом деле. Здесь изображена женщина, которая просто вот упала на диван и вот отвалилась на него, явно бесила. И вот подпись такая: иногда для полного счастья достаточно избавиться от лифчика, смыть косметику, удобненько вытянуть ноги на диване, и чтобы никто, никто, блин, не спрашивал тебя, а что у нас есть пожрать? Вот на самом деле это не шутка, это совершенно реальная вещь, в которой оказались современные семьи, современные женщины. И вот два полярных представления. С одной стороны, вот я думаю, протоиерей Сергий Филимонов, он абсолютно уверен, что он говорит о, скажем так, об объективных вещах, о том, что он прямо знает, что традиционная семья – это только вот так. Он пишет, что это, ну, как бы семья существует только вот так и никак иначе, и никаких других вариантов он даже не предполагает. А, например, научные исследования говорят о том, что то же самое гендер, то, что мы знаем, то есть стереотипы, что такое мужское, что такое женское, это исключительно социальный конструкт, который отражает ожидания общества о том, что значит быть мужчиной и женщиной. Он обусловлен этнически. Например, в чеченском представлении, например, там мужественность и женственность одно, в центральной России, например, там в православной среде это одно, в старообрядческой среде другое, в секулярной третье. Дальний Восток, Сибирь также отличаются в плюс-минус какими-то градациями, ну и исторически, конечно. В истории представления о традиционных там семейных ценностях тоже, мы в предыдущих программах говорили, радикально отличалось. Однако же многие уверены в том, что они вот совершенно знают, что ту модель, которую излагают некоторые, так сказать, популярные священники, она и есть истина в последней инстанции. Вот, Анастасия Николаевна, ваш взгляд как исследователя, как специалиста, как педагога и, естественно, как женщины и как матери.
Я думаю, Александр, мы начинаем сейчас такой диалог, который даже не на одну программу, для того, чтобы действительно поговорить об этом, попытаться разобраться вот в тех противоречивых мнениях, которые существуют. Обращали ли вы внимание на то, сколько шуток, существует по поводу мужских и женских ролей в семье. И по поводу женщин. Вот вы процитировали мем, да, я поделилась с вами ответной картинкой на эту тему, да, и у нас такой диалог виртуальный произошел. А на самом деле это такая очень характерная черта. Почему так много смеха по этому поводу? Ведь в реальности, если убрать комический эффект, то окажется, что проблема, о которой мы говорим, она вообще не смешная. Ни разу, ни для одной из сторон. Но почему так много смеются, почему так много шутят на эту тему? И с моей точки зрения, ну и психологически это объяснимо следующим фактором, что есть такие серьезные проблемные точки, вот честно говорить, в которых оказывается настолько трудно, что проще выражать проблему, посмеявшись над ней. А почему посмеявшись? Для того, чтобы снять напряжение в этой точке, потому что его много, и его много с обеих сторон. Второй фактор, который вызывает у меня, знаете, такое глубокое сопротивление, он связан с тем, что есть всегда попытка генерализации. Ну вот какого-то тотального раз и навсегда обобщения, как у кого должно быть. Вот в характеристиках, которые я слышу, к сожалению, я слышу о том, что человек хочет жить не с реальной женщиной, не с живым человеком рядом, не с личностью рядом, а с женщиной удобной. Понимаете, такие же позиции могут быть, кстати, со стороны женщин в адрес мужчин. Да? Я хочу, чтобы мой муж и дальше список, а ты-то сама что готова делать? Да? Или задать вопрос мужчине, а что ты готов делать для отношений? И вот, понимаете, декларация каких-то вещей, она не решает вопрос, потому что она не позволяет увидеть, почему так происходит. И поэтому вот мне кажется таким важным остановиться на трех вещах, о которых я хочу сказать, вот для того, чтобы свой взгляд на эту проблему обозначить. Первый момент. Мы в прошлый раз достаточно много говорили о том, что современная российская семья, она действительно оказывается в новой ситуации, и она так или иначе реагирует на те процессы, которые происходят. Понимаете, понятие традиционной ценности, оно ведь не означает, что человек должен жить в каком-то вот таком ну, тотальном анахронизме, в какой-то искусственно созданной системе координат, потому что реальность изменилась. Изменились функциональные роли, да? Изменились запросы, изменились те потребности и осознание этих потребностей людей. И поэтому вот, например, что мы видим? Действительно, есть такая очень интересная вещь, когда, например, муж и жена внутри семьи, вот их роли функциональные, они могут быть вполне взаимозаменяемыми. Например, мужчина вполне может приготовить еду. Женщина вполне успешно может управлять машиной. Я знаю многие семьи, где есть машина, но ее водит женщина, а не мужчина, потому что ну, он занял такую позицию, что у него нет потребности такой, чтобы этим пользоваться. И это не становится причиной конфликта и попыткой выяснять, кто лидер в семье и бороться за власть. Есть некая договоренность, да? Еще один момент, знаете, появилась такая, ну, для российской действительности новая формация семьи, это такая двухкарьерная семья, так называемая, где и мужчина, и женщина говорят о своей потребности в самореализации, они строят свою самореализацию там, в карьере, но при этом они не отказываются от своих семейных ролей, договариваются о том, а как это будет происходить. Следующий момент. Нельзя в семье договориться раз и навсегда обо всех процессах, потому что идут этапы развития семьи, например, до вступления в брак, вот этот формат «я и ты» – это такая первичная встреча ценностей двух личностей. А потом, когда рождается семья, и рождается мы, и создается образ семьи. И вот такой важный этап, когда действительно начинают договариваться о том, что важно друг для друга. И вот смотрите, какая интересная вещь, и про нее почему-то забывают. Если человек игнорирует потребности своей второй половины, игнорирует ее интересы, говорит, что это не важно, обесценивает, это является видом психологического насилия. Ну, давайте называть вещи своими именами, то, как это есть в реальности. Да? То есть, если я живу только своими интересами, требую, чтобы все вокруг занимали позицию поддержки только моих интересов, то это однозначно пункт, который ведет в дисфункцию, причем в очень серьезную дисфункцию. Да? Если рядом со мной, например, психологически более слабый человек, он предпочтет подчиниться, он предпочтет отказаться от развития как личности, но это тоже не спасет семью, потому что вот ту историю, которую вы описали, даже если бы женщина, мы не знаем анамнез семейной этой истории, возможно, в прошлом она могла вполне следовать интересам своего мужа, но это не мешало ему как-то по-другому к ней относиться. Все время будет что-то не устраивать. Но не разделяет эти интересы, да, разделяет другие, а все равно будет ощущение, что что-то она делает не так. то есть как некий фактор для постоянных претензий и придирок. То же самое может быть, кстати, и женской стороны в сторону мужчины. Здесь в данном случае нет принципиальных различий гендерных. Но есть такая очень важная вещь. Вот, понимаете, российская семья – это действительно традиционный тип семьи, ну, во многом традиционный, да? Но, опять же, вот эта традиционность, с моей точки зрения, тоже понимается в каком-то вот таком генерализирующем плане. Традиционность – это что? Вот как я это понимаю для себя, это все-таки ориентация на ценностное выстраивание отношений в семье. И вот эти ценности, я все время подчеркиваю этот момент, ценность личностна. Вот она не может просто декларироваться и просто приниматься на веру. Это все происходит в периоде детском, до подростковом. Вот тогда, да, ребенок верит ценностям родительской семьи, он живет в соответствии с ними, потом он начинает взрослеть и начинает от этих ценностей отходить. Он начинает их проверять, жизнеспособны они или нет. Если он убеждается в их жизнеспособности, он их уже сознательно, добровольно принимает, но наращивает какой-то свой потенциал к этим ценностям. То есть мы не можем сказать, что, например, ценности 19 века, даже понимание семьи, которое приходит в 20 век, которое потом приходит в 21, что оно вот абсолютно, вот в 100% случаев никак не изменилось. Есть новые эпохи, есть новые этапы, есть новые задача, которая возникает. И здесь мы подходим к самой важной точке, с которой вы сегодня начали. По сути, вопрос звучит о чем? Если так в глубину посмотреть, это о ролевых позициях в семье. Кто есть кто и кто за что отвечает на самом деле. В идеале, конечно, когда создается семья, ну, опять же подчеркну, в идеале, люди договариваются о том, а как будут выстраиваться наши отношения. Но потом на разных этапах жизни семьи они начинают передоговариваться. Потому что рождается ребенок, и функционал внутри семьи меняется. Женщина оказывается в декрете, она сидит дома, она больше посвящает семейным функциям. Мужчина, соответственно, начинает больше зарабатывать, у него больше социальная реализация начинает идти. Но при этом женщина больше нуждается в семейной поддержке со стороны мужчины, даже при условии, что он работает и так далее. И вот эти изменения, они, понимаете, ведут к чему? Вот есть нормативные такие конфликты, нормативные кризисы, которые семья закономерно проходит по ходу своего развития. Так должно быть, кризис, точка роста. А бывают моменты ненормативных кризисов, вот когда вот эти дисфункции начинают максимально проявляться. И если один кризис накладывается на другой, например, кризис личности, личностный, да, женщина стала матерью, она до этого матерью, например, никогда не была, рождение первого ребенка, у нее нет опыта материнства, даже психологически нет этого опыта, да. Ну, понятно, генетическая память срабатывает, но психологически еще нужно стать, родиться, да. Та же самая роль отцовства. Причем она гораздо сложнее, с моей точки зрения, потому что женщина 9 месяцев вынашивает ребенка, она с ним даже физиологически в контакте. А мужчине сложнее, но у него тоже есть вот этот кризис становления отцовства, и тоже важно, как он его проходит. А если на эти кризисы накладываются еще проблемы самореализации, потому что женщина, например, отказывается от самореализации ради семейных ценностей, она отказывается от этого, давайте тоже реалистичными будем, да? Отказывается, почему? Она делает выбор. Но не всегда это, опять же, выбор такой осознанный происходит. Да, ну просто по факту так принято. А если бывают другие задачи?
Ну, кстати, вот о задачах сейчас и в России тоже, и вообще ну, практически во всех странах, включая даже Африку. Вот я посмотрел исследования. Например, поскольку сейчас и мужья, и жены работают, тот, кто больше зарабатывает, если жена зарабатывает больше, уже практически обычная вещь, что муж остается с детьми, и он растит детей. Это совершенно новая модель, которую не было еще, ну, скажем так, до первой половины 20 века. А сейчас эта модель не то, что там встречающаяся, она практически повсеместная. И это совершенно новый вызов, который совершенно опровергает, я вот извиняюсь, тут термин тоже некоторая генерализация, но тут она имеет право на существование, мне кажется, он опровергает вот те модели, которые излагают наши убежденные некоторые пастыри. Вот я опять же еще одну цитату приведу, вот к вашим словам, того же Сергея Филимонова. Он говорит: семейная жизнь-процесс обоюдных компромиссов, но жена должна учиться жить интересами мужа. Вот в этом представлении никакого изменения вообще, ни исторического изменения, ни в обществе, ни семьи вообще нет. Вот этот взгляд застыл где-то даже не то, что в прошлом, а он застыл в неком мифе о прошлом. потому что он не берет в расчет реальность. Он исходит какая-то такая мифологическая идеальная модель, и некоторые люди берут ее за, скажем, реальную модель, а это крайне далеко от этой самой объективной реальности.
Но вот опять же, если исследовательски подойти к этой фразе и ну, вот к этой серии фраз, да, которые звучат очень часто, я на самом деле очень много слышу о женском долженствовании, гораздо реже слышу о долженствовании мужском.
Не абсолютно.
И для меня действительно это очень серьезный вопрос. Жена должна жить интересами мужа. Но, понимаете, фишка в том, что женщина, такая интересная вещь, это психология женщины, сейчас такую страшную тайну буду открывать, женщина, она внутренняя, вот как личность, она всегда настроена на развитие, на рост. И обратите внимание, происходит семейный кризис. Что начинает делать женщина? Она начинает меняться. Это вот стандартная практика. Она сменит прическу, она сменит имидж, она начнет заниматься собой, она начнет ходить, там, не знаю, в спортзал, она сменит круг общения, она начнет активно в соцсетях, там, ну, сейчас это хорошая, кстати, практика терапевтическая, даже селфи, говорят психологи, это терапевтическая форма принятия себя, поддержки себя. Потому что, ну, вот красивый образ, я его принимаю, и я транслирую вот это свое состояние в мир. И женщина, действительно, она за отношения с мужчиной тоже всегда будет бороться до последнего. Вот до того момента, когда, ну, вот уже все пепелище вокруг, и она будет действительно стараться эти отношения сохранить. Это заложено в структуру женской личности, и ей об этом долженствовании напоминать не нужно абсолютно. Она так действует всегда. Другое дело, что, смотрите, какая интересная вещь. Очень многие мужчины, они начинают такую декларативную позицию транслировать. Да, жена должна жить интересами мужа. Хорошо, допустим, женщина принимает эту позицию. Через какое-то время мужчина будет говорить очень странную вещь. Жена перестала быть мне интересной. Она меня не интересует как женщина. Почему не интересует? Ну, она какая-то скучная, она все время, значит, там за мной, вот а что я, а куда я, ей нужно много моего внимания.
На рыбалку в лес за ягодой.
Да, каждый шаг вместе. Понимаете, вот какой важный момент. Если женщина, ей действительно интересны вот эти процессы, рыбалка, грибы, помидоры, если она говорит, слушай, я вижу себя в этом, я готова с тобой это разделять, да, я делаю выбор, вот это... Очень важный момент, да, тогда действительно это гармоничное взаимодействие. Опять же, это не обязывает мужа разделять интересы жены и садиться рядом с ней вышивать крестиком, если ему это не нравится, да, или смотреть фильмы, которые любят женщины смотреть. То есть всегда можно найти вот при разности полюсов мужских и женских, найти те точки, которые могут быть обоюдно интересны мужчине и женщине. Для этого нужно разговаривать, проговаривать все-таки это словами, да. Опять же, а здесь предполагается очень интересная вещь. Как будто вот это все само собой перескакивается, и гармоничная семья существует, ну, просто потому, что должна существовать. К сожалению, так не работает. И ни на психологическом, ни на духовном уровне так не работает, потому что мы вспомним, что и в трудах святых отцов все-таки достаточно много говорится вот об этой внутренней работе и, очень важный момент, все-таки о свободе воли человека. Как части православной антропологии, если Господь не посягает на волю человека и дает возможность ему выбирать, и, к сожалению, человек эту волю может направить и на добро, и на зло, да, то почему в формате интересов более мелкой структуры, чем добро и зло, у человека вдруг возникает какое-то однозначное долженствование? Для меня это большой вопрос. И еще, знаете, такая интересная фишка, просто знаю таких много историй, приведу только одну, но они очень такие показательные. Когда рождается ребенок, женщина садится дома, ну, допустим, женщина вела активный образ жизни, была очень динамична, и вдруг, значит, ее жизнь кардинальным образом меняется. Понятно, что нет такой потребности приводить себя в порядок, делать какой-то такой, ну, вот грандиозный, там, я не знаю, образ из себя каждый раз создавать, да, как для выхода в социум. То есть более простой формат не означает, что женщина как-то опускается, нет. Просто другие задачи, другие ресурсы и физические возможности тоже другие, потому что много сил уходит на ребенка. Она живет интересами мужа в этот момент, она воспитывает их общего ребенка, да, когда мужчина зарабатывает деньги. Мужчина приходит, начинает говорить, мне неинтересно, ты мне неинтересна. А почему неинтересна? А потому что ее круг замыкается вокруг малыша. Действительно, женщина живет и физиологически, и на уровне гормональном, и на уровне эмоциональном вокруг ребенка. И на самом деле это достаточно серьезная такая практика. Или другой пример. Тоже сталкивалась с такими ситуациями много раз. Когда мужчина создает семью и говорит женщине, знаешь, ну вот все, с этого момента тебе не надо больше работать, ты будешь домохозяйкой. И это если ее выбор, если, допустим, она говорит, да, мне это интересно, я хочу вот так себя реализовать, это одна стратегия. А другая стратегия, женщина подчиняется этой идее, и, к сожалению, результат таких взаимоотношений, он тоже оказывается достаточно печальным. То есть о чем я говорю сейчас? Важных два таких термина, мне все-таки хочется их озвучить. Возникает такая своеобразная внутри семьи ролевая перегруженность и дилемма идентичности. Вот как определить, какая роль женская? Да, традиционная семья говорит, что это хранительница домашнего очага, что действительно женская роль – это вот идентичность, связанная с материнством, заботой о других и так далее. А с другой стороны, социальные задачи, которые возникают, они говорят, что нет, необходимо, чтобы женщина активно участвовала в социальной жизни, да, ну, особенно вот если мы вспомним развитие индустриального общества, развитие производственных отношений, там действительно активная ставка была на работающих женщин и создание социальных условий для того, чтобы женщина могла работать. То есть в чем конфликт? Это конфликт ценностей и конфликт идентичности. Потому что вот идет разрыв. С одной стороны, это система координат, что женщина должна быть только вот такой, и только вот это про женственность. А с другой стороны, у женщины есть тоже потребности и интересы, которые она хочет реализовывать. И, кстати говоря, для нее возникает очень серьезная дилемма. Профессиональные ценности и семейные ценности. Это очень серьезный внутренний конфликт, в котором женщине приходится самоопределяться. Кстати говоря, он гораздо более острый, чем у мужчины. Потому что у мужчины вот в этой точке конфликтности будет гораздо меньше, напряжение будет меньше, потому что ему проще, да, у него социальная реализация будет на первом месте стоять. Это структура мужская, это потребность быть в социуме, как бы изначально такая заложенная. А для женщины это прям очень серьезная тема для напряжения. И вот здесь два мотива могут быть, по которым женщина хочет себя социально реализовать. И вот они очень разную структуру создают. Первый мотив, например, когда перед женщиной стоит необходимость зарабатывания денег и обеспечения, вот то, о чем вы сказали, да, задача обеспечивать семью материально. В этой ситуации у женщины напряжение будет значительно больше, потому что она вынуждена брать на себя ответственность и за то, что внутри семьи происходит, и за то, что за пределами семьи происходит. Это колоссальная перегрузка. И физически женщина слабее мужчины, безусловно. А другая мотивация, когда женщина хочет самореализации, и у нее нет задачи зарабатывать, у нее нет задачи обеспечивать семью, тогда напряжение будет гораздо меньше, потому что действительно она получает некий ресурс, некую подпитку, поддержку образа себя, и она вот с этим ресурсом приходит в семью, и как показывает практика, опять же, исследования это подтверждают, что такие женщины, они более благополучны, они чаще говорят об удовлетворенности семейными отношениями, отношениями со своим мужчиной, потому что она реализована, ей не нужно подпитываться постоянно за счет мужчины, который находится рядом. Я все время привожу такой пример, когда вот про это долженствование говорят, знаете, как интересно получается, хорошо, предположим, что это так. Но тогда женщина 24 часа в сутки находится в контакте с тобой. Нет сепарации, нет отделения. Я живу тобой, я дышу тобой, я жить без тебя не могу. Ты уехал на полчаса, произошла мировая трагедия. Я тебе звоню, ты не отвечаешь. Готов ли мужчина к такой структуре коммуникации? И мужчины говорят, так очень интересно, очень говорят, я не готов. Для меня это про контроль. А что она мне 50 раз звонит, я не хочу отвечать. Что я ел, куда я ходил, с кем я сейчас разговаривал, а почему я тяжело вздыхаю в трубку, когда нам не задают эти вопросы, да? То есть вот такая очень интересная ситуация. Такая структура, она как будто предполагает, что это некое слияние. А в этом слиянии, как правило, тяжело оказывается обеим сторонам, потому что обе стороны себя утрачивают. И вот это, ну, некое, знаете, такое деформирующее взаимодействие. Потому что все-таки необходимо любому человеку вот эта зона, где я, мое и про меня. Вот сижу, я вышиваю крестиком. Там, я не знаю, пеку пироги. Я не знаю, там, выращиваю цветы. Езжу на машине. Там, прыгаю с парашютом. Знаю женщин, которые это делают, и хорошо делают, и адекватные женщины с адекватной женственностью при этом, да. Вот. Это моя часть, которая меня наполняет. И я прихожу к своему мужчине, наполненная. Из своего ресурса я готова слышать про его интересы. Готова уважать его интересы. Здорово, когда мужчина там что-то свое делает. Я тогда понимаю, зачем ему это поле, не пытаюсь его в этом поле контролировать постоянно. Поэтому, мне кажется, это еще про психологическое здоровье.
Здесь, мне кажется, вот в подобного рода взглядах, это же не только, вот я просто именно религиозного деятеля процитировал, поскольку он говорит об этом открыто и сконцентрированно. Но на самом деле вы наверняка знаете это из своего круга общения, из исследовательской своей среды. Это культурный такой взгляд. У нас во многом, в целом, в культуре такой взгляд, в бытовой культуре, скажем, который не разбирает каких-то деталей, распространено. Это некие такие умолчания. И одно из фундаментальных представлений вот во всей этой конструкции, вот когда общаешься с мужчинами, которые говорят о каких-то традиционных представлениях о там, семейных ролях, о положении мужчин, женщин, базируется на фундаментальном убеждении, на фундаментальном веровании, я бы сказал, в том, что женщины прям-таки нуждаются вот, иметь семью, мужа, и они вот, по природе якобы своей очень стремятся к этому. И когда возникает вопрос, ну, декларация звучит о том, что жена должна учиться жить интересами мужа, и когда вдруг женщина задает вопрос, а зачем? Вот этот вопрос ставит в тупик, потому что для вот этой аксиоматики подобного рода мифологии, этот вопрос якобы не стоит. Многие мужчины, вот представители разных род, там, мужских сейчас движений появились, разного рода там какие-то мужские государства, мужские что-то там еще, для них это аксиома. Кто-то им рассказал, кто-то их убедил о том, что женщины прям-таки нуждаются в семье и прям всеми силами стараются в нее войти и без нее никак не могут. И когда вдруг возникает вопрос вот из этого мема о том, что женщина хочет прийти там упасть на диван и чтобы никто не спрашивал вообще, а что у нас есть пожрать, это вопрос именно в этом. А зачем ей это? Зачем ей эти вопросы? Зачем ей эти там носки? Зачем ей эти вытирание соплей? Зачем ей эти учиться жить интересами мужа? Вот внутри вот этой вот мифологической конструкции, почему я говорю не как о мифологической? Потому что отличие, например, мифологии от религии, что у религии есть объективные основания, есть некий бог, а у мифологии есть некая мифологема, которая описывает какие-то явления там, мира или природы, но мифологема взята за абсолют, то есть там Теогония и Теомахия, там рассказ о происхождении и жизни или о битвах богов рассматривается как самодостаточный такой вот предмет верования. То есть в мифологии верят не впрямую в самих богов, а именно вот в тот миф, где они описаны, где они названы по именам. И здесь возникает такая же история. Есть некая система допущений, система аксиом, одна из которых, что женщина вот прям-таки нуждается и никак без мужчины прожить не может. И поверив в это, дальше можно построить уже вот конструкцию, где жена боится своего мужа, и где она всегда должна ему, так сказать, кланяться и целовать ручку. Но мне кажется, это связано с тем, что вот вы сказали, что мы, скажем так, в нашей традиции, но мы общество, в котором традиция была сломана и уничтожена дотла несколько раз. И бытовая, кулинарная, родовая, экономическая. Были несколько волн разрушения традиции. Мы живем вообще в посттрадиционалистском, в реконструкторском сообществе. Вот то, что я слышу, читая подобного рода вещи, это чистое реконструкторство. Чем реконструкторство отличается от реальных процессов? То, что в реконструкторстве берутся некие аксиомы, которые невозможно ни обосновать, ни доказать, ни подтвердить, но которые кто-то создал. И вот та группа реконструкторов, которая в это приходит, она начинает в это верить. Вот есть там реконструкторство русских боевых искусств, например. Она основывается на том, что вот ну, русские же побеждали там в истории несколько раз. Значит, у них было какое-то воинское искусство, которое вот потерялось, и мы вот сейчас его восстановим. хотя на самом деле все обосновывалось именно массовостью. Для массовых войн никакое индивидуальное воинское искусство вообще никакого значения не имеет, и поэтому ничего подобного не было. А вот на этом мифе строится целая реконструкция, целые там вот школы каких-то. Та же самая история в духовной среде, когда полностью утрачена традиция, как это было на самом деле, создается некий миф о том, что вот у нас были там особые отношения, любовь в семье, при этом не берется в расчет ни гаремы крепостников, ни брачные договоры, которые существовали там на протяжении веков. Я вот тоже, когда стал готовиться, нашел интересную, был термин «рядные записи». Их довольно большое количество сохранилось там с 15 по 17 век. Это брачные договоры, которые у некрепостных вообще были распространены, о чем, я думаю, значительная часть вот подобного рода там батюшек, там, духовников даже представления не имеет. А что такое рядный договор? В их представлении это никакая не любовь. Это брак по расчету, причем очень детальному расчету, где описывается в тонких деталях, что и как. Соответственно, картина реальная, она совершенно другая. И в этом различие реконструкторского мифа и реального положения вещей. И мне кажется, вот беда нынешняя, вот нынешней культуры, что она во многом не есть, собственно, продолжение реальной жизни, реального бытия вот так, как есть. А эта реконструкция возникает на идеалистическом мифе о том, как должно было бы быть, и вот этот, в этот миф пытаются впихнуть реальную жизнь. И тут возникает как раз то, о чем вы говорили, когда один кризис, когда люди сталкиваются с реальностью, а ничего не получается. И потом возникает сначала кризис реальности, что не получается, а потом кризис веры. В то, что люди, поверившие вот в подобного рода рассказы, они сначала перестают доверять рассказам, а потом перестают доверять самому институту, который эти рассказы несет. И мне кажется, уход молодежи массовой вот из церкви, он во многом связан с тем, что вот они очень быстро с этими кризисами столкнулись в своей практике.
Действительно, очень интересная вещь. Понимаете, есть такой феномен, как мифологические структуры внутри семьи. Вообще специфика такова, что отнюдь не все семьи и не все супруги, они действительно осознанно подходят к тем процессам, которые проживает семья. И иногда человеку проще уйти в мифологизацию каких-то процессов, ну, потому что тогда встреча с реальностью будет не такой болезненной, если она вообще когда-либо состоится, да? То есть тогда можно жить не во взрослой позиции, когда все вокруг должны, а я никому ничего не должен. На самом деле, знаете, я с большой болью слушаю вот эти высказывания, которые касаются женщин, уничижительные очень фразы, высказывания на тему, что вот вокруг, значит, одни разведенки, и давайте их и так накажем, и сяк накажем. Мне больно. Потому что я знаю эти женские судьбы, я знаю эти истории, и мне очень горько слышать, когда из уст мужчин звучат такие фразы. Я сейчас не про феминизм говорю, я все-таки про взрослую позицию и про бережное и очень реалистичное отношение к тому, что происходит. Ведь в этой истории, с которой вы сегодня начали, скорее всего, мужчина абсолютно некритично относится к себе, но при этом выставляет массу требований по отношению к своей второй половине. И получается, что в разрыве семьи кто будет виноват? Конечно же, будет виновата она. Но проблема в том, что и в следующее отношение он принесет тот же самый подход к делу, и он точно так же будет некритичен и будет говорить, да нет, ну и вот это вот какая-то не такая, и вот тут как-то все не так. Понимаете, когда говорят, что взрослый человек никому ничего не должен, это не про взрослую позицию. Вообще категория долженствования – это мужская категория. И категория ответственности, ну вот в таком прям классическом понимании, это категория мужская. У женщины, да, есть ответственность, но она другого рода, и она психологически другая все-таки. Потом действительно есть некие стереотипные позиции, что вот, например, все женщины должны хотеть там того-то, а все мужчины должны хотеть того-то. Не знаю, там, а все бабушки должны любить огород. А может быть, не любит бабушка огород. И вообще слово бабушка иногда, знаете, оно...
Или возиться с внуками.
Причудливо звучит, да. Потому что все-таки я за то, что психологически здоровая личность, ну или стремящаяся к психологическому здоровью, она очень хорошо понимает свои потребности, чего я хочу в отношениях, чего я хочу от себя. Это первый вопрос, с которого начинаются любые отношения. Потому что чаще всего, когда человек создает брак, он выставляет целый список партнеров. А это неверный подход. Первое, с чего начинает взрослый человек, он говорит, что я хочу и что я могу дать в эти отношения своей второй половине. Только так это будет гармонично. Я не услышала в этих цитатах того, что мужчина говорил, что он предлагал своей женщине. На самом деле множество может быть факторов, почему женщина может не любить грибы. У нее может быть аллергия.
Да, она просто может не любить
это. А может просто не любить. Это не означает, что она не любит своего мужчину. Но она может не разделять его интересы, да? Но, знаете, здесь есть еще одна такая очень важная вещь. Понимаете, вот любая конфликтность и любое столкновение – это всегда про ценности. И напряжение всегда возрастает, когда мы касаемся каких-то ценностных пластов. Мы можем не осознавать, что это про ценности, да? Но, вот знаете, какая интересная вещь? Вот здесь очень много претензий к жене, но мы забываем, что мужчина и женщина приходят в семью, в свою, которую создают из каких-то других семей, из родительских семей, в которых есть какая-то система, в которой есть какие-то уже свои сложившиеся привычные модели поведения. И когда они создают свою новую семью, вот те факторы, которые человек несет в себе, они из родительской семьи, они не откуда-либо, да? Отцовскую роль, кстати говоря, ну вот про воспитание женщинами мужчин, понимаете, вот внутри личности что доминирует? Мужское начало, женское начало, которое может проявляться и в мужчинах, и в женщинах, это психологический такой фактор, да, и у женщины могут быть, например, лучше развиты волевые качества, а у мужчины могут быть более развиты эмоциональные, творческие качества, так тоже бывает. Вот, поэтому все-таки любое напряжение – это всегда про ценности. И это всегда все-таки про понимание, что для меня в приоритете. Вот вы озвучили вопрос «Зачем?», а мне больше другой вопрос нравится. Я его все время задаю, чтобы что? Какой результат? Зачем эта цель? А чтобы что? Вот что в результате я получу? Да? И, понимаете, очень сложно вот это представление о результате. Ну вот я просто хочу, чтобы так было, человек говорит. Ну а чтобы что в результате-то было? Ну хорошо, но вот так будет. И? Потому что счастье семейное, оно, к сожалению, зависит, к сожалению, да, к сожалению, зависит от множества факторов. В том числе от того, какой я внутри. И вот смотрите, вы, вот в этом контексте не прозвучало вообще абсолютно, чтобы человек захотел как-то работать над собой, захотел понять своего партнера, свою жену. Вообще спросите ее, слушай, а почему ты не хочешь?
Но вот батюшка-то поддерживает эту позицию, и он-то уверен, что мужчине ничего не надо делать, потому что все дело в женщине. Это еще одна аксиома, которая тоже в головах многих, как они себя считают, традиционалистов живет, о том, что женщине вообще ничего не нужно делать, вот ей стоит только, так сказать, свои интересы подчинить интересам мужа и мужчины, и все у нее сразу будет счастье, у нее все свои проблемы отойдут на второй план, что на самом деле все они выдуманные. Вот такое вот в этих кругах, в подобного рода пространстве там размышлений или измышлений, это вообще аксиома, которые придерживаются, ну, просто на уровне фундаментальных умолчаний, а не второго порядка.
Тогда здесь нужно, вот смотрите, договориться все-таки вот о чем. Я сейчас просто хочу сказать немного из другой плоскости. Вот то, что я сейчас скажу, да. Ну, конечно, любой человек вправе иметь ту позицию, которую он считает нужным, и ее разделять, и о ней говорить. Я скажу все-таки о том, как эту позицию я вижу как специалист и как человек, как личность, наверное, и как ее видит все-таки психология, как она о ней говорит. Вот понимаете, в семье есть функциональные роли. И если кто-то один в семье берет на себя все возможные функциональные роли, то рано или поздно произойдет перегруз. Произойдет напряжение, человек взорвется. Либо это приведет к каким-то активным действиям, например, по разрыву отношений, Это первый вариант развития садика. Человек скажет, все, не могу больше так жить, да? Либо это приведет к психосоматическим вещам, возникновению разного рода заболеваний. Человек просто уйдет в болезнь, как финальный вариант ухода из жизни, потому что сил на внешнее сопротивление нет, а напряжение внутри есть. И психосоматику, в общем, никто не отменял. Действительно, человек вдруг начинает болеть. Все благополучно, все хорошо. Третий вариант развития отношений – это когда вдруг мужчина говорит, а мне удобнее по-другому. Мне вот вдруг оказывается, потому что когда женщина берет на себя все роли, она еще становится параллельно и матерью для своего мужчины, потому что она должна, безусловно, должна принимать ребенка только мать. Ну и отец в идеале, да, не жена и не муж свою жену, безусловно, потому что все-таки это две разные личности, которые создают семью. А вот мать принимает ребенка безусловно. Таков, в общем, ну и биологический фактор, да, и психологический, и духовный фактор. А муж и жена – это те, кто выстраивают отношения, там притираются друг к другу, договариваются и так далее. И вот если вдруг женщина берет на себя все роли, снимает с мужчины все долженствования, берет на себя всю возможную ответственность, часто мужчина вдруг разворачивается к этой же женщине, и ему мама рядом не нужна, еще одна. У него уже есть мама, и у него уже есть отношения с мамой. И поэтому он будет искать какую-то другую альтернативную стратегию, где не мама, где как раз можно взять на себя мужскую роль, где можно проявить эти мужские функции. Моя практика показывает, что мужчины, у которых все в порядке с мускулинностью, и мне повезло, в моем окружении таких мужчин достаточно много, я прямо ими глубоко восхищаюсь, да, они реально ведут себя как мужчины, у них нет, простите за сленг, загонов, по поводу вот этих ролей. Для них понятно и естественно, что вот это мужское, да? И очень важный фактор. Да, мужчины и женщины часто говорят на очень разных языках. И одни и те же слова, они могут означать в мужском языке и в женском языке совершенно разные вещи. Если мужчина говорит женщине, нам нужно расстаться, он имеет в виду реально, нам нужно расстаться, все. Если женщина первый раз, ну, иногда не в первый раз, в десятый даже может такое быть, произносит фразу «нам нужно расстаться», она будет сигнализировать «у нас проблемы, надо что-то срочно менять, давай как-то двигаться, вот я двигаюсь, поддержи меня, помоги, давай поборемся за нашу семью». Да? Это очень разные по значению, но одинаковые по звучанию фразы. И поэтому все-таки насколько люди готовы слышать друг друга вот в этой договоренности о ролях, да, насколько они готовы ее открыто и вслух проговаривать. И в этом, вот с моей точки зрения, нет никакого унижения, нет никакой дискриминации по половому признаку, потому что взрослые люди, они осознают свои потребности, они умеют о них говорить членораздельно и через рот. Никаким другим способом нельзя озвучить свою потребность. Ну, написать можно, в конце концов, да? И они пытаются услышать друг друга. Они задают друг другу вообще проясняющие вопросы. Правильно ли я тебя понял? Не додумывая за вторую половину. Вот вообще я бы, знаете, озвучила несколько таких вопросов, которые стоит задавать семье, друг другу, партнерам до создания семьи и в процессе семейной жизни, но лучше, конечно, начинать это заранее, потому что потом нерешенные вопросы не всегда очень трудно возвращаются, особенно в кризисных этапах. Да? На самом деле, вот готов ли я пройти с этим человеком в течение многих лет своей жизни? Не год, не два, не месяц. Готов ли я быть с ним через 10 лет? Готов ли я быть с ним, когда у меня или у него возникнут какие-то трудности, да? Потом очень важный момент. Готов ли я поддерживать интересы другого человека? Понимаете, есть люди, для кого принципиально вообще, ну, не интересен другой человек. Даже в отношениях не интересен, он хочет транслировать только себя и свою позицию, да? Готов ли заботиться о нем? Причем это обоюдно и для мужчины, и для женщины вопросы. Ну и вообще, готов ли я радоваться его успехам? Кстати говоря, вот точка успеха, она иногда становится разрушительной для семей, потому что что-то начинает получаться, и вторая половина не всегда может справиться с успехом. То есть иногда гораздо легче проходят какие-то трудные моменты, чем моменты успеха. Поэтому вот понимаете, чем реалистичнее человек поставит перед собой эти вопросы, чем реалистичнее и трезвее для себя на них ответит, тем более качественным будут его, в принципе, отношения внутри семьи, потому что я же в отношениях с кем-то другим. С годами, смотрите, интересная такая вещь появляется, да, с годами говорят, ну, вот многие супруги становятся похожи друг на друга, у них вырабатываются какие-то общие привычки, у них какой-то свой язык семейный. Вот этот образ «мы», который рождается, он рождается почему? Потому что эти люди на нескольких этапах своей жизни реально не побоялись встретиться друг с другом, увидеть разные грани, увидеть, насколько они не похожи, не похожи, потому что два разных человека соединяются друг с другом, да? Вот, увидеть друг друга в разных ситуациях этой жизни. Не только в плюсе, но и в минусе. Увидеть, принять и разрешить этому быть. Потому что когда ты взрослый, но у тебя достаточно энергии для того, чтобы встретиться, например, со злостью другого человека, с его, там, я не знаю, переживаниями, раздражениями и так далее. Поэтому мне кажется, что вот как я эту ситуацию вижу, да, опять же повторюсь, все-таки действительно любой путь в отношения, он в первую очередь начинается с себя, с претензий к самому себе, с вопросов к самому себе. Если у меня в отношениях что-то не так, первый вопрос, который я задаю, да, что я вкладываю в эти отношения, почему я получаю такой результат? Потому что другой человек рядом со мной – это зеркало тех процессов.
Вот вы здесь точно указали как раз на самое дефектное место вот в подобного рода мифологии, в том, что она культивирует взгляд на вещи, что мужчина, входящий в отношения, может никаких вопросов не задавать себе. Потому что просто потому, что он, грубо говоря, там, как в мемах, опять же, говорят, там, просто потому, что он Виталик, он уже может ничем не задаваться. А вот женщине, ей нужно над собой работать, ей нужно к нему подстроиться, ей нужно, так сказать, жить его интересами, ей нужно то, ей нужно это, а он просто Виталик. И это еще тем опасно, что оно освещается якобы авторитетом религиозным, авторитетом церкви, авторитетом Бога, и утверждается, что Бог так установил, что вот Виталику над этим работать не нужно, а ему нужно просто, так сказать, вот войти в эти отношения, он тот принц, ну, так сложилось, ему ничего не надо, а вот все остальные под него подстраивайтесь. И это изъян, дефект этой конструкции, с моей точки зрения, и именно он продуцирует в дальнейшем, ну, то есть он уже программирует неразрешимые противоречия в дальнейшем, потому что люди в этой позиции продолжают настаивать, поскольку это верование религиозное, оно никак не отрефлексировано самим мужчиной, входящим в эти отношения. Он над этим никогда не думал, никогда не работал. Для него это абсолютная и незыблемая аксиома. И для тех, кто его поддерживает, он приходит к духовнику, и духовник ему говорит: да-да, ты всегда во всем прав. Но даже если ты не прав, то смотри пункт один, как говорят. И хотя в мемах это приписывают там женам со скалками, но в реальности-то вот в подобного рода мифологии, которую называют там христианской или православной, или традиционной, на самом деле, хотя она новомодная, реконструкторская, это краеугольный камень. И люди, которые в это поверили, к сожалению, мужчины, которые в это поверили, запрограммированы на тупик и на неразрешимый конфликт. Если посмотреть на традиционную конструкцию, опять же, вот брачных договоров, с чем я, рядных договоров, там интересно, там описывалось в них, при обсуждении этих договоров, описывалось, какие будут социальные роли, что будут совместно, в какой религии они будут воспитывать, в каких убеждениях, обсуждалось, чем в дальнейшем супруг и супруга будут заниматься, на какой уровень зарплаты, там, доходов они рассчитывают как приемлемый, неприемлемый. Согласен ли, например, там супруга на низкооплачиваемую должность своего мужа, или у него есть какие-то карьерные устремления. Потом обсуждались вопросы, готовы ли они к переездам в другие губернии, там на другие места, либо же они будут оставаться тут. Ну, понятно, что это была доля свободных граждан, коих не так уж много было. Остальные все зависели от своих барок крепостников и никуда не могли с места стронуться или там от общин крестьянских. Но вот та часть свободных людей, ну, мы сейчас выбираем их, потому что мы аналогичные их, мы вот пока что не крепостные. Ни политически, там, ни религиозно, соответственно, мы можем сравнивать себя с ними. И вот этот инструмент брачных договоров, если вдруг во время обсуждения люди уже не соглашались, если, так сказать, будущий супруг говорил, что ну вот я рассчитываю на должность коллежского асессора, и мои доходы там будут вот такие, через 20 лет я стану, может быть, там каким-то тайным советником, у меня доходы вырастут, а будущая супруга, так сказать, понимая, что 20 лет ей придется жить интересами мужа, у которого не будет никаких, так сказать, имущественного роста или карьерного роста, она могла сказать, что нет, я с этим не согласна, и брак просто не складывался. И мне кажется, это хороший инструмент, именно даже не с точки зрения, скажем, там, технического вступления в брак, а именно в смысле саморефлексии. И это гораздо лучше, чем вот подобного рода мифологии, которые транслируются, так сказать, вот в кругах некоторых популярных там священников, духовников или культригеров вот в нашей современной жизни. Друзья мои, время наше совсем вышло, к сожалению, мы вот так заговорились незаметно. Я напоминаю, что с вами был «Полдень, 21 век». В студии была Анастасия Николаевна Кошечко, директор Центра духовно-нравственного воспитания Томского государственного педагогического университета, доктор филологических наук, профессор. За пультом был Александр Акин. Всего доброго, до свидания. Берегите себя, думайте над своей жизнью, пишите ваши соображения в комментариях и высказывайтесь. Мы всегда готовы пообщаться, поскольку это наше с вами общее пространство жизни.
До свидания, всего доброго.
Спасибо.